Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Томск. Что такое просвещенный национализм? Вятка. Сколько национальных партий будет в России? Самара. Граждане не доверяют власти. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Наибольший интерес на прошедшей неделе вызвало рассмотрение в Думе закона о партиях. Главный вопрос, который волнует многих россиян – возможное появление в России националистических партий. Именно об этом говорил с жителями Томска наш корреспондент Сергей Скворцов.
Принятие в России нового закона о политических партиях вызвало широкую дискуссию о том, что за партии будут возникать, будет ли создана националистическая партия и какие идеалы намерены отстаивать русские националисты. Проблема национализма обсуждается и в Сибири, хотя этот регион всегда был населен представителями самых разных народов. Первое упоминание о сибирской земле в русских летописях относится лишь к началу XV века, и только в конце того же столетия в титуле великого князя московского Ивана III появляется поименование его как князя Югорского. До прихода в Сибирь русских дружин и русских купцов в огромном регионе от Уральских гор до Берингового пролива проживало большое количество преимущественно тюркских и финно-угорских народов. Чего же хотят нарождающиеся русские националисты? России для русских или пытаются остановить приток в Сибирь мигрантов из новых среднеазиатских государств и вообще насколько четко представляют, чего хотят? Ответы на эти вопросы я пытался найти в разговорах с участниками шествия и митинга 4 февраля. Напомню, что тогда под лозунгами «За честные выборы» на улице Томска вышло до 1500 горожан. Была в колонии и группа под имперским черно-желто-белым флагом. Я подошел к солидному бородатому мужчине, который выглядел явным лидером этой группы, попросил объяснить, кто он и что собрало людей под имперским российским флагом.
Мосин Александр Аркадьевич, секретарь Томского регионального отделения политической партии «Великая Россия». Ну и если говорить откровенно, мой политический идеал – это, наверное, все-таки Петр Аркадьевич Столыпин. Ну, Петр Аркадьевич Столыпин себя считал русским националистом и проводил политику, направленную на усиление русского государства. А вы посмотрите, на сегодняшний день, да, то есть существует международная практика, при которой, когда к власти приходят умеренные националисты или вообще националисты, да, получается, ну, такое, скажем, среднее крепкое буржуазное государство. Это политика Витте. Все помнят знаменитый лозунг, да, Столыпина. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия.
Они были не сторонниками национального государства, это же была многонациональная империя.
Извините меня, вы как лукавые говорите, да? Вспомним, допустим, слова Александра Васильевича Суворова «Мы русские, какой восторг», да? Или, допустим, слова Дмитрия Ивановича Менделеева, да? «Я настолько русский националист, что никаким интернационализмом меня отсюда не выбить». Великие люди – это были националисты. То, что на сегодняшний день пытаются преподнести как национализм, да, как каких-то, извиняюсь, гопников из подворотни, ну, извиняюсь, я не знаю, кто это такие люди, я их не знаю, серьезно.
Ваш идеал тройства политической и социальной жизни в России каков?
Это настоящее демократическое национальное государство.
Что значит национальное? Только для русских или?
Или. Есть коренные народы России, да, есть международная практика. Давайте мы будем от нее отталкиваться, да. То есть представительство должно быть соответственно, да, с процентным соотношением народа.
Вопрос об отношении к национализму и о том, кто что вкладывает в это понятие, я задавал не только тем, кто собрался под имперским российским флагом, но и другим участникам митинга. И большинство не уклонялось от ответа и старалось рассуждать на эту во многом непроясненную, но притягательную тему.
Национализм, он может быть в разных вещах проявляться. То есть может быть радикальным, как там «Россия для русских». Ну, то есть я этих взглядов не придерживаюсь. Как минимум у меня много друзей из других там соседних наших республик, других как бы национальностей, ну, если говорить об этом. Другое дело, что если говорить, что Россия – это есть некие россияне, многонациональные россияне, и учитывать интересы всех – это непременно необходимо, причем с учетом их специфики, ну, того, что у них принято. Глобализация – это, конечно, хорошо, но нельзя от всех абсолютно требовать следовать культурным каким-то традициям, которые какой-то группе людей навязаны. Я считаю, что вот эти вот ребята с флагами, они не правы только тем, что они пытаются свою позицию выразить вот таким образом, противопоставляя ее всем остальным. Ну, я не собираюсь воевать. В общем, они собираются.
Следующий мой собеседник назвал себя умеренным националистом. Было заметно, что он не так давно приехал в Сибирь, потому что отличался нетипичным для сибиряков оканьем. Скорее всего, с Волги, тем более, что упомянул в разговоре живущих именно там чувашей.
А, Михаил, дело в том, что в нашем обществе очень активно дискредитируют национализм, потому что, да, безусловно, есть такие направления, как фашизм, шовинизм, которые считают, что какая-то раса, какой-то народ превыше остальных, и остальных надо непременно как-то физически изничтожать. Но национализм не придерживается этого, это совершенно другое направление. Это направление, которое пытается сделать что-то во благо именно своего народа, российского народа. То есть, когда говорят татары, что вот мы боимся националистов, что вот они нас будут бить, это неправда. Никто не собирается бить ни татар, ни чуваши, ни других коренных народов России. А речь идет про то, чтобы прекратился геноцид русских. Знаю лично много русских по национальности и татар, которые не могут получить российское гражданство. Они сами выходцы из бывших республик Советского Союза и не могут получить гражданство. Тогда как многие азербайджанцы получают гражданство, и мне сами признавались, что они просто платят взятку и получают гражданство. Миграционная политика должна проводиться так, что нельзя разбазаривать гражданство, раздавать его всем представителям других народов. Да, пусть они сюда приезжают, те же узбеки, таджики, работают, строят. В этом нет ничего плохого, что люди сотрудничают. Проблема в том, что они еще беспредельно плодятся, в отличие от титульного народа.
А вы не считаете, что территория России огромна и мало заселена? Если рождаемость среди русских не увеличивается, почему не дать возможность естественным каким-то демографическим процессам, как они идут? Сибирь отнюдь не та территория, где славяне жили традиционно.
Я думаю, все хотят, чтобы жили именно их внуки на этой территории и жили счастливо. Они жили одни узбеки с чеченцами.
Вам сколько лет?
22.
Сколько детей?
Нет детей.
Когда будут?
Как жену найду, так будет.
А что делать, если у узбека в 22 года уже двое-трое?
Не давать им гражданство. Не говори, что их надо как-то бить или не пускать в страну. Не давать гражданство.
Какова перспектива России и Сибири, спрашивал я своих собеседников. Мультикультурность или ассимиляция тех, кто приехал сюда из других государств?
Хорошо, меня зовут Анна. Я хочу сказать о том, что люди, приезжающие сюда, они должны считаться с тем, что здесь происходит. Если человек приехал сюда, у него родились дети, эти дети должны считать себя русскими, в конце концов, или там россиянами. Они считают себя по-прежнему, они не учат язык, они считают себя приверженцами той культуры, из которой они приехали, и в этом проблема.
Что здесь нужно и как можно исправить?
Мне сложно говорить об этом. Я действительно не проникала в эту проблему глубоко, я вижу ее, но я надеюсь, что есть люди, которые мнение и четкая программа действий по этому поводу.
То есть вы считаете, что мигрантов нужно, ну, по крайней мере, учить русскому языку?
Как минимум ассимилировать каким-то образом. То есть российская культура, Россия, она должна быть страной общей, единой, а не местом, в которое может приехать какая-то социальная группа и внутри себя вариться, устраивая свои законы и насаждая их окружающим.
Анна видит причину русского или российского национализма именно в том, что приезжие не хотят вливаться в российскую культуру. В разных регионах огромной России могут быть свои оттенки национальной рефлексии, свое соотношение коренных и пришлых народов, свои лидеры, которые начинают выражать определенные мнения по этому вопросу. Томск представляет плеяду сибирских городов, основанных в 17 веке русскими казаками, которых позвали сюда местные татары. До сих пор в Сибири живет очень большое количество коренных дорусских этносов. В то же самое время сейчас прирост населения Сибири идет в основном за счет мигрантов из новых среднеазиатских государств. А экономика Сибири все больше и больше завязывается на Китай. И потому народ все активнее обсуждает национальные проблемы, в том числе и проблему самоидентификации сибиряков. Но это тема уже другого рассказа. Сергей Скворцов, Томск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Вопрос о возможном появлении в России националистических партий волнует и жителей Вятки. Они говорят на эту тему чаще с тревогой. Их мнение записала Екатерина Лушникова.
Это вопрос сложный, потому что нет, ну, понятие русский народ и русская культура, и кого считать русским по паспорту или по убеждениям, или кто от кого от мамы произошел, вот это я считаю лишнее. Самоосознание русского народа как нации, как цельности, которая объединяет народы, живущие у нас, да, наверное, такая партия нужна, которая бы ставила задачей своей не прохождение к власти, не какая-то личная цель по обогащению, а именно вот общность собирать.
А зачем она? Так столько много всяких партий. Хватит еще этих. Не надо, мне думаться не надо. Но я пока придерживаюсь справедливой России. Пока ей.
Да я даже не знаю, что сказать. Затрудняюсь ответить.
В нашем обществе, где столько много народностей, создавать какую-то националистическую партию одному из народов, это враждовать с другими.
Я думаю, что это вот просто раздражителем в обществе.
Вообще у нас настолько многонациональное государство, что я думаю, что как-то излишнее лоббирование одной какой-то нации, скорее всего, наверное, повредит все же нашему государству, чем пользу куда принесет. Начнем там русская партия националистическая, потом какая-нибудь там чеченская, начнутся какая-нибудь там ямало-ненецкая. Разделемся до княжества опять. Чего хорошего не будет?
Ну, я думаю, что это первый шаг к развалу страны вообще, потому что русская нация является образующей, цементирующей. И защищать русских от кого-то внутри страны, мне кажется, очень странным. Вообще, национализм ни к чему хорошему никогда не приводил. Вспомним нацистскую Германию, фашистскую Италию и все прочее. Чем все это закончилось, всем известно.
Уже была фашистская нацистская партия. К чему это привело, мы уже знаем. Нужно все, чтобы люди жили мирно, все нации, это основное. Иначе будет сплошная национальная рознь. Ну, это зависит от народа, от людей, от политики государства, где это может поднимать. Успеют задавить или, как Германия, дадут им волю. От этого зависит.
Вот смотрите, период Великой Отечественной войны. Что там, под пулями, под бомбами разбирались, кто он там, кавказец там, русский или кто там прочее. Нет, это не разбирались, это была общая беда, была общая цель.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Самаре развивается новый конфликт между гражданами и властью. Теперь по поводу застройки городского лесопарка, рассказывает Сергей Хазов.
Жители рабочих микрорайонов Самары защищают от вырубки лесопарк имени 60-летия советской власти. На месте парка, в котором любят отдыхать жители Кировского и промышленного районов Самары, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Люди с этим не согласны, рассказывает координатор движения в защиту лесопарка Андрей Осташкин.
Не нужно ничего строить на месте лесопарка. Сам лесопарк уже давно является спортивной, своеобразной, но очень давно любимой площадкой. Там проводятся занятия по лыжному спорту. Там бегуны, специально оборудованная площадка для физкультуры. Там люди прогуливаются, влюбленные пары гуляют. В окраинах города у нас масса других мест, пустырей совершенно, которые никак не приспособлены для жизни, которые можно было бы и приспособить для спортивных целей. Но почему-то нужно обязательно, чтобы сделать одно добро, надо загубить другое. Вот этого люди не понимают. Есть голосование, что делать с лесопарком, разные варианты. 68% считают, что нужно благоустроить парк, сделать скамейки и фонари. А 16% за то, чтобы ничего вообще не трогать. За то, чтобы построить на территории лесопарка стадион, меньше 1%. Люди не хотят, чтобы вырубали деревья.
Самарцы привыкли зимой кататься в парке на лыжах, летом на велосипеде, общаться с природой. Физкультурно-оздоровительный комплекс уничтожит лес и парковую зону, говорит тренер спортивной школы Владимир Денисов.
Я предполагаю, что поменяется. Во-первых, будет вырублено какое-то количество деревьев, это однозначно. Я думаю, что вот к этому спортивному комплексу будет все-таки ограниченный доступ людей, которые будут заняты в этом комплексе. Простому жителю, простому пожилому, молодому, детям, просто-напросто как бы их возможности будут или урезаны, или практически сведены к нулю здесь для прогулок. Мы не против спортивного комплекса, их нужно строить, но не в парках и не вместо парка. Парк – это общедоступное место, это легкие города. К сожалению, остатки вот этого парка нужно сохранить. При господине Титове были намерения сюда перевести зоопарк. При господине Артикове как бы было намерение построить 40-тысячный стадион здесь под крылья советов. Но здесь как бы нам повезло еще в том плане, что грунт для таких мощных сооружений здесь далеко-далеко не самый лучший. Здесь очень много карстовых воронок. Строительство оборачивалось очень в дорогие суммы. От этого проекта отказались. Ну вот сейчас как бы уже третья волна на парк надвигается, вот это предполагаемое строительство спортивного комплекса.
Лесопарки – зеленые легкие мегаполисы, насыщающие Самару кислородом, рассказал кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Понятно, что это массивов, он необходим городу. Более того, давно уже известно, что в Самаре не хватает лесов под различным зонированием. Естественно, такие участки являются легкими города, но эти легкие недостаточны. Это уже легкие больного задыхающегося человека. За ними нужно ухаживать, их нужно сохранить. Понятно, чем больше по площади, тем лучше будет городу. Лучше сохранять естественные леса, хотя бы небольшие леса и пригородные зоны. В этом деле, конечно, нужно вводить порядок, но вот то, что делается, это не может порадовать грамотного эколога, грамотного зеленого архитектора, который понимает, что нужно, чтобы в городах были не только большие парки, но были и скверы. Должно быть больше бульваров, больше скверов. Каждый самый маленький участок должен быть благоустроен или защищен в диком виде, как памятник природы. Необходимо сохранить. Должны иметь статус особо охраняемых природных территорий. Это могут быть как природные, так и природно-культурные и культурно-исторические территории и объекты. Предыдущая дума, она была довольно грамотная, но сейчас, к сожалению, я не вижу разума и интеллекта, извините.
В январе на публичных слушаниях по изменениям зонирования в генеральном плане Самары и строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в районе лесопарка имени 60-летия советской власти выступил председатель городской думы Александр Фетисов.
То, что касается парка 60-летия, хороший парк, да, я тоже там с детства ездил, там гулял по нему, замечательный парк. Я вас уверяю, что ни одно решение, там, под шумок, летом, там, перед Новым годом, на 8 марта, там, на 1 мая, когда об этом никто не будет знать, принято не будет совершенно.
Мэр Самары встречался с представителями общественности и обещал помощь, продолжает координатор движения в защиту лесопарка Андрей Осташкин.
Дмитрий Азаров, встречаясь со мной и еще несколькими людьми, утверждает, что очень трудно в этой ситуации развивать сеть спортивных учреждений, что вот единственное место. Да, вот стадион мы не будем строить, да, Фоки мы тоже перенесли в другое место. Но вот давайте, пожалуйста, построим там многопрофильную школу спортивного мастерства. Но это было на встрече, которая была месяц назад. Недавно прошла комиссия по землепользованию, и там рассматривается проект многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса по улице Алматинской. Надо выяснять, что это такое. Но похоже, что сколько мы будем жить, столько бизнес и власть будет покушаться на эту зеленую зону. Такое впечатление, что строить вообще больше негде. Власть сначала распродала все, что можно, раздала все земли, а теперь оказывается, что кроме того, чтобы повырубать все оставшееся, ничего построить нельзя. Надеюсь, что люди не позволят власти вырубить эти деревья. В 70-е годы эта зона была оставлена специально как рекреационная. Собирался праздничный митинг, потому что это был праздник для людей. Вокруг предприятия, если убрать зеленую зону, дышать будет просто нечем. Вселяет надежду именно желание людей сохранить лес. Я вот только на это и надеюсь, на людей. На власть уже, к сожалению, надеяться никак нельзя.
Кроме лесопарка имени 60-летия советской власти, экологи выступают за сохранение парка на Воронежских озерах. В апреле активисты-экологи планируют провести экологические субботники по уборке лесопарков от мусора. Сергей Хазов для радио «Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Одинокие мамы просят калужского губернатора сохранить пособие на детей. Газета «Калужский перекресток» пишет, что сейчас из регионального бюджета им ежемесячно до достижения ребенком возраста 7 лет выплачивается по 5000 рублей. Губернатор области Анатолий Артамонов предлагает направить эти деньги на поддержку многодетных семей. Новость вызвала живое обсуждение в социальных сетях. Одна из мам-одиночек, рожавшая в расчете на пособие, написала губернатору открытое письмо. Его уже подписали еще около 50 женщин. В нем она просит главу региона сохраните выплату, процитирую. «Я кручусь как могу, работаю уборщицей. С этих денег плачу за свое образование и коммунальные услуги, а пособие полностью трачу на ребенка. Сейчас все только за деньги, без них никуда». Интернет-издание «Обнинск Нейм» сообщает, что только в Обнинске такое пособие получает около 300 горожанок. И губернатор прежде на пресс-конференции с обнинскими журналистами высказывался в пользу отмены пособия, процитирую, мол, «вводили эту меру, надеясь на увеличение рождаемости, а никакого бэби-бума не случилось, значит, нужно отменять, так как на поддержку одиноких матерей в год из областной казны тратится 500 000 000 рублей. Обнинск Нейм уточняет, что пока в этом году пособия выплачиваются. Капитальные ремонты жилья станут роскошью. Агентство «Ура.ру» сообщило, что средства из Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ в этом году поступят в последний раз, а жителям 4000 домов, оставшихся без ремонтов, власти Южного Урала обещают создать специальный областной фонд. Изначально предполагалось, что за 5 лет действия федеральной программы на Южном Урале отремонтируют более 10 тысяч домов, но в итоге в программу попали только 6 тысяч. Частично из-за кризиса, частично из-за нежелания жителей объединяться в товарищество собственников жилья, что являлось условием включения в программу. Агентство «Ура.ру» прогнозирует, что отныне капитальный ремонт будет осуществляться за счет жильцов, то есть почти не будет. Население Сахалинской области будет шире привлекаться к охране государственной границы. Информагентство «Наши острова» сообщает, что идея использовать добровольные народные дружины и казачье общество пока только обсуждалась с региональным советом безопасности, где отмечалось, что пограничники на Сахалине и Курилах накопили немалый опыт привлечения местного населения к охране границы, но более широкому внедрению такого сотрудничества препятствует отсутствие нормативно-правовой базы. Обсуждение этой новости на сайте агентства сводится к мнению: кажется, власть все хочет свалить на внештатников и добровольцев, а когда же штатные начнут работать? Конец цитаты. Читаем информагентство «Наши острова». Отставка Дарькина – это начало большого передела. Еженедельник «Дальневосточные ведомости» в публикации, посвященной беспощадной борьбе с криминалом, объявленной новым губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, отвечает и на вопросы, какие же бизнес-интересы привлекают в Приморье москвичей. Глава социального ведомства попросила главу правоохранительного ведомства убрать с улиц Калининграда бомжей и попрошаек. Агентство «Клопс» сообщило, что полиция готовится выдворять бродяг за пределы области, поскольку с началом весны город наводнили бомжи и попрошайки. В свою очередь полиция попросила содействия депутатов в открытии в Калининграде медвотрезвителя. Без него в регионе в 2 раза увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Читаем агентство «Клопс». Закрытие вытрезвителей увеличило рост преступности в Новосибирске. Новосибирское интернет-издание «Любимый город» сообщает, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло на треть. Ежесуточно к ответственности привлекаются до 300 граждан в состоянии опьянения, а прежде в вытрезвители отправлялось до 200 человек. Сейчас это вне сферы деятельности полиции, пишет «Любимый город».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Каякенском районе Дагестана сегодня утром при вооруженном нападении на полицейских был убит один из нападавших. В Ингушетии в городе Малгобек сегодня утром взорвалась бомба на обочине дороги в момент проезда колонны полицейских. Никто не пострадал. В Москве в Новопушкинском сквере пройдет пикет, организованный оппозиционной инициативной группой «Гражданское действие». Главная тема пикета – дальнейшие планы участников кампании за честные выборы. В центре Казани оппозиционные активисты намерены провести сегодня очередную акцию против полицейского произвола. В подмосковном городе Жуковский сегодня пройдет акция протеста против вырубки местного цаговского леса. В Астрахань, где кандидат в мэры города Олег Шейн и группа оппозиционных активистов уже более недели проводят голодовку с требованием отменить итоги прошедших 4 марта выборов главы муниципалитета, накануне прибыла комиссия из депутатов Госдумы. Российские моряки судна «Бриз-Клиппер», захваченные 28 февраля пиратами в Нигерии, сегодня были освобождены. В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня второй тур выборов в парламент. В американском городе Филадельфия вчера вечером тысячи людей участвовали в акции протеста в связи с убийством афроамериканского подростка патрульным в штате Флорида. Американскому сержанту Роберту Бейлзу предъявлены официальные обвинения в умышленном убийстве 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Европе угрожают террористические нападения со стороны джихадистов, живущих в европейских странах. Об этом заявил директор Интерпола.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Экологическую катастрофу прятали до выборов. Уфа. Анатомия лжи. Дзержинск. Депутаты боятся журналистов. Удмуртия. Что такое кука с макой? Как только прошли выборы, вдруг обнаружилось, что на севере Удмуртии созданы все условия для очередной экологической катастрофы. До выборов власти об этом молчали, рассказывает Надежда Гладыш.
Вторую неделю лихорадит крупную узловую станцию на севере Удмуртии, поселок Близино. 13 марта жители райцентра узнали, что в 2 километрах от них кто-то слил жидкую отраву. На территории заброшенного асфальтобетонного завода в открытую емкость было слито 160 тонн 4-хлористого углерода или тетрахлорметана, который при низких температурах опасности для окружающей среды не представляет, но таять начинает уже при -22 градусах Цельсия, а при плюсовых значениях активно испаряется, поражая органы дыхания и слизистые поверхности живых организмов. В поселке началась паника, и 14, 15, 16 марта прошли стихийные митинги. Сюда выезжала правительственная комиссия, говорит жительница Близино Любовь Вотинцева.
Ну, говорят, что вот если уже выше +10 будет, тогда начинается испарение, а пока это все как лед. До потепления они постараются это вывести. Говорят, что в самом даже бункере запаха нет, а возле пролилось немножко, вот запах есть. 2 раза митинги были, и потом сказали, что не нужно так собираться и панику напускать. 8 человек выбраны как инициативная группа, и они каждый день отчитываются по телевидению, через газету нашу местную. У нас вчера даже на предприятии к нам замглавы администрации приезжал, как бы вот рассказал ситуацию, и сказали, что уже теперь московская проверка едет.
Известно, что в последних числах декабря прошлого года на станцию Близино прибыло 6 цистерн с отходами новочебоксарского завода «Химпром». Владелец груза – питерская фирма «Ленхиммаш». Получатель – ее же ижевское представительство – фирма «Винто». Жители поселка требуют назвать имена тех, кто разрешил слить ядохимикаты вблизи жилья, и подозревают, что сделано это было не безвозмездно. На митинге 16 марта глава района Ришат Мухгалимов оправдывался перед земляками. Любовь Вотинцева задается справедливым вопросом.
Если они знали в декабре, почему они не предпринимали никаких мер? Мы вот узнали, ведь все уже узнали 13 марта. То есть получается специальное сокрытие информации до выборов. Население связывает с выборами, что до выборов все молчат. А вот выборы прошли, и через недельку выставили все на мете новости.
Степень недоверия между гражданами и властями, что местными, что республиканскими, достигла предела. Люди не верят ничему из того, что исходит от представителей официальных ведомств. Не доверяют официальным документам. Надо сказать, что и в ответ получают то же самое. Вот представитель Следственного комитета Вадим Данилов на митинге уничижительно отзывается о собравшихся. Недоверие к официальным органам усугубляется еще и тем, что 3 из 6 вагонов тогда же в декабре ушли в сторону Ижевска. Следователи отыскали одну из них, неразгруженную, на станции Ижевск. А 2 оказались порожними. По словам руководителя Росприроднадзора Удмуртии Владимира Григорьева, автоцистернами отраву вывезли в сторону Нижнекамска, Республика Татарстан. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения порядка транспортировки экологически опасных веществ. веществ. Организовано круглосуточное дежурство возле объекта группы спасателей. 19 марта президент Удмуртии Александр Волков ушел в недельный отпуск. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Удмуртия, поселок Близино, Ижевск.
По теме только что прозвучавшего репортажа наш корреспондент Мелани Бачина задала жителям Томска вопрос, с чем они связывают рост количества техногенных катастроф.
Человеческий фактор влияет. Ну и то, что это давление человека на природу, оно рано или поздно начинает сказываться. И природа нам отдает обратное в виде тех же цунами, вулканов, извержений и прочего.
Человеческий фактор. Просто у людей накапливается элементарная усталость, бешеный темп жизни, как говорится, и все.
Ну, из-за людей сами виноваты. По шахтам, к примеру, обычная человеческая безалаберность. Фукусима тоже чересчур надеялись на себя. Самые умные, видать, считаются. Чернобыль, ну что ж Чернобыль, тоже человеческий фактор, опять же, я считаю так. Были бы серьезнее к этому относились, может, ничего этого и не было бы.
Такие человеческий фактор, очень много насилия, злобы у людей. Все вокруг нас взаимосвязано, ведь природа. Природу мы не оберегаем. Посмотрите, как мы из недр выкачиваем нефть, уничтожаем лес. У нас только взять такие красивые места. И, может, мы не верим, кто-то, я вот верю, что свыше ведь предупреждает. Остановитесь, люди.
Ну, наверное, с глобальной катастрофой, скорее всего. Конец света грядет.
В первую очередь тем, что общество не стоит на месте, развивается со временем, развивается наука, промышленное производство, и с этим связано вот усложнение всего этого глобального цикла, и как следствие учащаются аварии.
Надо, чтобы люди подобрее были. Я считаю так, что много зла на земле, поэтому еще это тоже сказывается.
Разгильдяйство всеобщее, потому что, в общем-то, я из династии физиков-ядерщиков. Не хочу говорить, что вот потому что нужно запретить там ядерное это все, а просто много троечников развелось. Все это вот дипломы покупаются, учатся все плохо. То есть вот эта продажность всеобщая, и вот это вот развелось, вот это много троечников и неумеек.
Видно, мы что-то делаем не очень-то правильно, наверное, ненадежно. Неразумно. У меня родственник погиб, кстати, на Распадской. Ну, я не знаю, может быть. Надо научиться работать честно, наверное, и рабочим, и руководству.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, с чем вы связываете рост количества техногенных катастроф. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Программа НТВ, целью которой было дискредитировать движение за честные выборы, вызвала протест не только в столицах России, но и в регионах. Наш корреспондент Александр Валиев побеседовал об этом с одним из гражданских активистов Башкирии Александром Афанасьевым.
Блогер из башкирского Нефтекамска Александр Афанасьев ответил каналу НТВ, а точнее авторам и создателям фильма «Анатомия протеста», вызвавшего столь бурную реакцию зрителей. 19 марта в своем живом журнале Афанасьев разместил пост, который начинается словами: «Я участвовал практически во всех выступлениях против правящей партии, против монополии власти. Я не видел проплаченных людей, а наоборот, я видел граждан, уставших от постоянной лжи, беспредела и бездействия нашей власти. Я вел хронику событий и снимал все на видео, что сейчас и выкладываю». Конец цитаты. Дальше идут многочисленные отрывки съемок протестных мероприятий, прошедших в Уфе 10, 17 и 24 декабря, 4 и 19 февраля. Автомобиль Александра, украшенный плакатом «Нефтекамск за честные выборы», стал одной из достопримечательностей этих акций. А сам Александр обрел известность не только в Башкирии, но и по всей России гораздо раньше, после того, как 4 раза отстаивал в суде свое право на материнский капитал и все-таки смог победить систему. Отец, воспитывающий в одиночку 2 детей, получил заветный сертификат и, наконец, смог улучшить жилищные условия своей семьи. Для России этот случай стал прецедентным.
Отец 2 детей подал заявление на материнский капитал, и мне отказали по причине того, что я мужчина, и этот капитал как бы только предназначен для женщин. И я начал вплотную сталкиваться со всем беспределом вот этой административного ресурса чиновничьей власти.
После своей победы Александр Афанасьев поступил в юридический колледж и активно занялся общественной и правозащитной деятельностью. На декабрьских выборах он был наблюдателем, а 4 марта баллотировался в депутаты Нефтекамского горсовета, хотя и знал, что проиграет.
Я был наблюдателем на выборах
декабре, я видел, ужас видел, как это все делается, как это все, вот это махинации все. Потому что город-то у нас маленький, ничего не утаишь, на людей давили целыми организациями. У нас, ну, фактически все у нас люди зависимые, правильно? И на каждого есть какой-то рычаг. И вот пользуются просто административным ресурсом. То есть студенты грозят отчислением, рабочих грозят увольнением. Все члены «Единой России» у нас оказались на первых местах. Даже те, кто, о ком никто не слышал. А все известные люди, активные деятели, общественники у нас остались на втором плане. Это давление административного ресурса.
Увидев в эфире НТВ фильм «Анатомия протеста», Александр искренне удивился. Как же так? Он-то видел лица людей, которые выходили на митинги и шествия в Уфе, и знает, что их участие было добровольным и никем не оплачивалось.
Когда начал ездить, я видел таких же активных студентов, рабочих, бабушек, дедушек, да просто граждан наших. Обычных людей, простых, которые просто надоело видеть вот это наглое вранье по телевизору, по газетам, восхваляют нашу власть и тут же говорят, что оппозиция проплачена. Нас забирали, нас угрожали, нас притесняли, но мы все равно ездили. Меня дважды арестовывали, дважды останавливали. Мне вызывали на отдел борьбы по экстремизму моего города. Просили, уговаривали, но я все равно ездил, потому что я выражал свою позицию, потому что я не могу это сказать в Нефтекамске, то, что я могу сказать в Уфе.
Во время акции, на которой Александр ездил из Нефтекамска в Уфу, его верной и неизменной спутницей была видеокамера. Фрагменты некоторых интервью с участниками митингов и шествий он выложил в интернет. Вот, в частности, отрывок из съемки с шествия 4 февраля.
А с какими лозунгами идут люди? За честные выборы, самые разные. Есть анархисты, есть либералы, есть националисты русские, даже башкирские националисты. Самые разные. Яблоко, коммунисты, все-все-все. Абсолютно все в Единой партии просто пошли и сюда пришли. И вообще инцидентов никаких нет. Совершенно, абсолютно. Дружно против Путина за честные выборы.
Параллельно протестным мероприятиям в Башкирии проходили и акции в поддержку Владимира Путина. Александр в курсе, как собирали людей на эти митинги.
Покупали-то вот именно «Единую Россию», молодых гвардейцев, нашистов покупали. У нас автобусами даже набирали отсюда, с вузов, в поддержку «Единой России». Вот они сами не идут, они неубежденные люди, они все вот купленные, их не митинги были. Я сам знаю, потому что я встречался с этими людьми, видел, как они нанимают вот эти единороссы. Это все видно было, это ничего не скроешь. Это Башкирия, она маленькая. Все с друг другом общаются и знаем, кого покупают, за сколько покупают. Целыми автобусами возят на демонстрации эти единороссовские. А мы свою волю проявляем. А кто нам деньги? Нам никто деньги не платил. Мы за свой счет, кто на чем мог, добирался. И бабушки старенькие, и дедушки, и даже школьники, молодые семьи выходили. Достали просто уже, капитально достали.
Канал НТВ разочаровал Александра Афанасьева. А ведь когда-то журналисты этой телекомпании оказали большую поддержку в борьбе за материнский капитал для его детей.
Может, их, я думаю, поставили перед фактом каким-то. Если вы не сделаете так, то мы вас задушим. Потому что я знаком с многими журналистами из НТВ, которые вели мое дело. Они очень мне хорошо помогли. Я знаю, что они вообще не интересуются даже некоторые политики. Им это не важно. Они, наоборот, помогают простым людям. Вот простые журналисты, например, с передачи «Сегодня». Я думаю, это давление на НТВ со стороны Кремля. Ну, как бы НТВ сдалось. Оно раньше считалось таким авторитетным каналом. И вот так вот. Такой сюрприз преподнесло.
Свою общественную деятельность Александр Афанасьев сворачивать не намерен. Хотя и вполне отдает себе отчет в том, что судьба оппозиционеров и правозащитников в Башкирии может быть незавидной.
У нас народ пассивный в Башкирии. Они, может, напуганы бывшей рахимовской властью, когда был беспредел этот, милицейский беспредел тогда был, да, когда закрывали, там, наркотики подкидывали. Да, в принципе, это и сейчас не исключено. Так что я готов к этому. Я даже своему сыну сказал, если я пропаду, ты сообщи, пожалуйста, в средства массовой информации, потому что я уже к ни одному человеку тут уже дорогу перешел в нашем городе и вообще в республике.
Между тем, гражданские активисты направили в правительство Башкирии уведомление о планах проведения шествия и митинга в Уфе 31 марта. В заявке инициаторы акции указали, что на митинге будут публично выражать мнение об отмене результатов выборов президента России 4 марта, требовать проведения новых президентских выборов с регистрацией всех кандидатов от гражданского общества, а также расследование всех фактов нарушений в ходе выборов. Александр Валиев для Радио Свобода, Башкирия.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Депутаты городской думы Дзержинска Нижегородской области решили, что отчет мэра – это секретная информация, и выгнали журналистов из зала заседания. Ответом стали акции протеста, рассказывает Сергей Анисимов.
20 марта журналисты города Дзержинска Нижегородской области провели перед зданием городской думы пикет за свободу слова. Журналисты держали в руках плакаты «Мы против кулуарных решений, нет цензуры, мы не рабы, рабы не мы». Поводом для организации пикета послужили участившиеся случаи ущемления прав журналистов в городе Дзержинске. Например, на официальном мероприятии администрации не была допущена журналист Ирина Травкина. 13 марта с очередного заседания Думы решением большинства депутатов были выдворены все, без исключения, представители средств массовой информации, говорит директор интернет-портала Дзержинск РФ Сергей Преснов.
Депутаты и чиновники города Дзержинска утратили связь с реальностью, утратили связь с жителями города, настолько увлеклись взаимным шантажом и политическими игрищами, потеряли всякий страх, всякое самообладание, просто обнаглели. Удаление журналистов с заседания, с официального заседания органа представительной власти – это беспрецедентный шаг. По закону они могли бы это сделать, если бы на заседании рассматривались законы, охраняемые государственной тайной, или любая другая специально охраняемая законом тайна. Но даже сами депутаты признали, что удаление было связано с вопросом в повестке дня, касаемым отчета мэра за работу в позапрошлом 2010 году. Совершенно очевидно, что отчет мэра о своей работе никак не может являться предметом какой-либо тайны. Просто депутаты хотели нажать на мэра без свидетелей, в очередной раз выдвинуть свои шантажистские требования, поторговаться, попытаться отжать что-то для себя. Вот такой бизнес у нас на сегодняшний момент в городе. Вместо того, чтобы создавать предприятия, вместо того, чтобы создавать рабочие места, вместо того, чтобы оказывать населению полезные и нужные услуги, люди вкладывают деньги в избирательную кампанию, становятся депутатом и после этого торгуются за городскую собственность, за финансовые бюджетные потоки. Я думаю, что местной власти за этот скандал должно быть стыдно.
Журналисты областного центра, которые тоже достаточно часто конфликтуют с чиновниками относительно границ свободы слова, не решились на такого рода акции. Дзержинские журналисты объясняют случившееся традициями местной прессы, говорит редактор еженедельника «Дзержинское время» Сергей Кулаков.
В Дзержинске сильны традиции свободы слова всегда были. Наш город в какой-то степени особенный. Город отстоял свободные выборы мэров, что не удалось Нижнему Новгороду в свое время. По сравнению с областным центром, Россия здесь не очень хорошо себя чувствует. Всегда были сильны очень журналистские традиции в нашем городе, потому что город всегда был такой своеобразной кузницей кадров областного масштаба, да и российского тоже. То есть, ну не знаю, так получилось, может быть, воздух так влияет. Мы считаем, что если сейчас промолчать, дальше будет только хуже, потому что на нас вообще никто не будет обращать внимания, а главное на закон. И мы не могли просто промолчать, вышли, это наша гражданская позиция. Никакой политики здесь нет, мы выступаем только за соблюдение закона о средствах массовой информации и Конституции.
Особое возмущение представителей журналистского цеха вызывает постоянная декларация мэра города Виктора Сопина о построении в Дзержинске гражданского общества, одним из важнейших институтов которого как раз и является пресса, говорит директор телекомпании «Дзержинск» Игорь Пронин.
Такого потребительского отношения к прессе, такого негативного отношения, то есть такого не было. Очень сложно работать журналистом, казалось. То есть как бы власть декларирует открытость, а на деле закрывается. Закрывается даже по каким-то пустяшным поводам, не дает информацию. И журналистам очень сложно. Чиновники на постоянных больничных, постоянных совещаниях. То есть информация дозирована. Постоянно нас пытаются дернуть за локоть, за рукав, там, не качайте лодку, там, или еще что-нибудь. Ну, такие расхожие фразы.
Журналист Андрей Вовк считает, что нынешний пикет – некая компенсация за несостоявшиеся в Дзержинске митинги за честные выборы.
В Дзержинске же не было митингов за честные выборы. Депутаты, в принципе, они уже на следующий день поняли, какую ошибку они совершили, но этого мало просто извиниться, да, нужно как-то идти навстречу прессе, и мы должны быть уверены в гарантиях, что нам дадут ходить на мероприятия, доносить до народа правду.
Ни мэр города Виктор Сопин, ни один из депутатов городской думы, торопившихся на заседание думы, не становились у журналистского пикета. Тем не менее, на этот раз заседание думы Дзержинска прошло без удаления прессы. Сергей Анисимов для «Радио Свобода», Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж об уникальном человеке, живущем в Ижевске. У микрофона вновь Надежда Гладыш.
Песня о судьбе.
Хама, наконец-то, уж я заждалась, уж я притомилась, уж я извелась. Ах, панночка, что ты, лежи, не вставай, а ты мне чего-нибудь вслух почитай. Здесь могла бы быть ваша реклама, и здесь могла бы быть ваша реклама, и здесь, и вот здесь, и тут, и там. Могла бы быть, да знать не судьба.
Это песенка о судьбе. Автор и исполнитель Сергей Дерендяев. Недавно в Ижевске состоялась презентация книги с удивительным названием «Кука с макой». Это сборник текстов Сергея Дерендяева, человека, хорошо известного в Ижевске. Иронический поэт, бард, драматург, эссеист Дерендяев вышел из 70-х годов, когда, вернувшись из аспирантуры на родной истфак Удмуртского университета, создал театр политсатиры «Балаган», ныне обросший легендами и давший городу и миру несколько поколений талантливой и свободомыслящей молодежи. Потом был студенческий театр «Прости-прощай», театр «Пенелопа», где Сергей Семенович экспериментировал со словом и драмой по принципу джазовой импровизации. Уже тогда Дерендяев был известен поклонникам своей иронической лиры под псевдонимом Джон Кукумбер. Вернемся к сборнику. Что за странное название, говорит издатель книги Михаил Смагин.
Книга называется «Кука с макой». Оно есть в тексте. Он и взрослыми ребят, там, куку с макой приберег. Были другие названия. У него был вариант «Уставшая от побед». Там у него есть Ижевск, хороший город, «Уставшая от побед». Есть «Документ эпохи». Название «Документ эпохи» мы оставили в качестве подзаголовка.
Что это такое? Ведь я думаю, только в Ижевске знаю, что такое «Кука с макой».
«Кука с макой» — это вот кукиш с маслом. Вам. Ну вот, на мой взгляд, это кукиш именно. В пиве это слишком уж грубо, грубо. Это, а вот это... кука с макой, то есть вот книга с изюминкой.
Михаил Смагин тоже с истфака, тоже из Балагана. Это как ядро, вокруг которого наросло много всего. Это неотъемлемая часть культуры нашего железного города. Таким образом, рефлексирующим свою самобытность. Еще цитата из Джона Кукумбера. «Ижевск – тяжелый город, опухший от побед. Вот только чувство юмора в нем не было и нет». Дерендяев и его школа как раз и выполняли функцию чувства юмора здешнего сообщества, говорит еще один историк, идейный вдохновитель издания сборника Ольга Арматынская. Сама Ольга ныне прекрасный литератор, автор удивительных сказок.
Ну вот как не специфичен наш странный город, а в силу этого в нем объявляются люди редкие, то для Ижевска это тоже очень неожиданный человек, одаренный юмором, которого здесь сроду не было и талантом его выражения. В краю сильных чувств, а Ижевск именно такой, неудивительно, в общем, косноязычие, и главное, это трудность в их небольшом проявлении. Вот тут появилась ирония Дерендяева, позволяющая себе не принимать на веру расхожие стереотипы и их не разменивать. Серьезного, настоящего, на всякие благоглупости. Истфак получил вот от этого всего больше, чем все остальные. Существует такой неформальный гимн, который знают очень многие археологи страны. Прокричали его реки Кулики за удачу, господа мужики. Я знаю по соцсетям, что гимн это считает народным, так вот автор Сергей Семенович Дерендяев.
В 96-м, когда высшая школа стремительно рванула в сторону коммерции, Дерендяев ушел из университета в недавно открывшийся гуманитарный лицей и занял там должность библиотекаря. Но это был библиотекарь с большой буквы. Что-то вроде ижевского Борхеса с огромной эрудицией, знанием иностранных языков. Входившее тогда в моду понятие «тьютор», «наставник», «консультант» просто идеально совместилось с той ролью, которую занял Дерендяев в одном из элитных образовательных учреждений Ижевска, говорит директор гуманитарного лицея Михаил Черемных. Черемных по образованию филолог, но годы его учебы в ВУЗе тоже совпали со славой Балагана. А кроме того, Черемныху Джон Кукумбер родной по крови, как бард.
Речь шла о том, чтобы создать библиотечный
информационный центр. В любом учебном заведении, тем более в лицее, центральным местом, конечно, должна быть библиотека. Это место, где вся информация скапливается, обрабатывается. Это фактически окно в культуру, в широком смысле этого слова. То есть культуру как наследие. И он же начал работу, связанную с созданием электронных каталогов, формуляров, перевод книг также и в электронный формат. Поисковая система. В лицее было принято, что какой-то вечер, тем более, если какой-то праздник, то мы потом, как правило, его заканчивали с гитарой. Ну, гитара по кругу, понятно, Сергей Семенович всегда исполнял. Были отдельные сольные даже концерты Сергея Семеновича. Кстати, он же написал гимн гуманитарному лицею. Попыток написать гимн лицею было очень много, но вот тот гимн, который Сергей Семенович написал, он пока непревзойденный. Нас поймут и оценят со временем, потому что отчизна любя, мы отчизну аршином не меряем и того же хотим для себя.
Сборник текстов Сергея Дерендяева вышел из печати в декабре. Он издан друзьями автора на собственные средства. Тираж пока не разошелся. В апреле прошлого года Сергею Дерендяеву исполнилось 60 лет. Друзья подарили ему уникальный экземпляр еще не вышедшего тогда сборника, точно в том же дизайне, с замечательными иллюстрациями Олега Санникова. Сейчас Сергей Семенович тяжело болен. Друзья желают ему выздоровления, но и сам Сергей, и эта книжка уже факт ижевской истории, ижевской культуры, фрагмент его странной двойственной ауры, где железное и человеческое переплелось, и последнее уцелело.
Живем фигли делать в замечательной стране, нежно любим фигли делать эту бедную страну. Держим шаг, а фигли делать на войне, как на войне, и летим мы фигли делать на войну, как на войну.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
33 часа длилась осада квартиры, где забаррикадировался.
Представители традиционных российских религий назвали акцию панк-группы «Pussy Riot».
Общественное телевидение «Радио» должно носить некоммерческий характер.
Приведенные оценки и прогнозы говорят о том, что...
Свержение законно избранного президента и задержание двух основных кандидатов...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».